Ви чо?
Ще одна важніша задача – це противодействие екстремізму.
Ви чо?
Ви чо?
Я с ними сидел в машине, и они, ну, я вижу переписку одного из оперативников, который сидел за рулем, с своим коллегой, который скидывает ему мою фотографию, где я в футболке ЛГБТ. Вот. И там вижу пояснение «экстремизм».
Здравствуйте. По разным оценкам, в России живет от 7 до 15 миллионов ЛГБТ-людей. Это больше, чем население всего Татарстана и Башкортостана вместе взятых. В конце 2023 года Верховный суд Российской Федерации признал международное движение ЛГБТ экстремистским. Вы слушаете подкаст «Идель Реалии». Вы чё? Он о том, как Центр по противодействию экстремизму в России признает экстремистскими организации, движения и целые группы людей. Меня зовут Юля Тарковская, мы делаем этот подкаст с моей коллегой Региной Есамовой. В марте 2024 года Центральный районный суд Оренбурга отправил в СИЗО администраторку клуба «Поуз» Диану Камельянову и арт-директора Александра Климова. Им вменяют статью об организации экстремистской деятельности. По версии следствия, обвиняемые, являясь лицами с нетрадиционной сексуальной ориентацией, действуя группой лиц по предварительному сговору с неустановленными следствием лицами, которые также поддерживают взгляды и деятельность запрещенного в нашей стране международного общественного движения ЛГБТ, работали в баре «Поуз», обеспечивали его функционирование. Иными словами, администраторку бара обвиняют в том, что она подбирала персонал и контролировала качество обслуживания посетителей бара. Арт-директора, что он осуществлял подбор травести артистов, проводил с ними собрания, пропагандировал среди посетителей бара нетрадиционные сексуальные отношения. Владелец клуба также арестован. Ему вменяют участие в экстремистском сообществе. Юрист по правам ЛГБТ-людей Макс Оленичев рассказал, факт, что правоохранители пришли в гей-клуб, оказался для всех неожиданным.
Перед правоохранительными органами стояла задача, чтобы сделать первое показательное дело, и оно в Оренбурге именно сейчас такое, когда быстро провести следствие, осудить потенциальных фигурантов и создать такую практику, которая дальше будет уже мультиплицироваться в других российских регионах.
Максимальные наказания по части 1 статьи 282.2 Уголовного кодекса – 10 лет лишения свободы. Это первое уголовное дело, появившееся после признания международного общественного движения ЛГБТ экстремистским.
Международное движение ЛГБТ. Такого движения, кстати, никогда не было. Министерство юстиции, истец по делу, его просто выдумало. По мнению Минюста, далее цитата, с 1984 года на территории РФ действует международное движение ЛГБТ. Оно возникло в США в 60-х годах 20 века как часть политики ограничения рождаемости, наряду с прочим предполагающей поощрение нетрадиционных семейных ценностей. Конец цитаты. Далее еще одна цитата из документа. Несмотря на то, что деятельность движения на территории РФ имеет децентрализованный характер, у него нет единого лидера или координатора, движение получило распространение на территории более 60 субъектов РФ. Установлено 281 физическое лицо, пропагандирующее ЛГБТ-идеологию и участвующее в деятельности движения. Конец цитаты. В иске Минюста утверждается, что движение носит экстремистский характер и представляет реальную угрозу основам конституционного строя РФ, общественной безопасности и здоровью граждан. В тексте решения Верховного суда, предоставленного на 19 страницах, не сообщается ни об одном таком факте или правонарушении, которое совершил конкретный ЛГБТ-активист. Судебное заседание по делу проходило в закрытом режиме. Участвовали в нем только представители Минюста. Со стороны ответчика никого не было.
Признать международное общественное движение ЛГБТ и его структурные подразделения экстремистскими и запретить их деятельность на территории Российской Федерации. Решение суда о запрете деятельности международного общественного движения ЛГБТ и его структурных подразделений подлежит немедленному исполнению.
для чего Министерство юстиции придумало международное движение ЛГБТ. Юрист по правам ЛГБТ-людей Макс Оленичев уверен, что это инициатива не Минюста, а правоохранительных органов. Оленичев уже участвовал в защите по делам о признании экстремистской деятельности ФБК и штабов Алексея Навального и говорит, что формулировки в решении Верховного суда повторяют стиль сотрудников Центра по противодействию экстремизму. Их оперативные справки легли в основу материалов дела и решения Верховного суда.
Власти попытались признать международное общественное движение ЛГБТ экстремистской организацией как часть гомофобной и трансфобной кампании, которая ведется в России в настоящее время.
С нами также поговорила юристка ЛГБТ-группы «Выход». Мы не называем ее имени из-за закона о нежелательных организациях. По словам нашей собеседницы, юридического ответа на вопрос, почему власть преследует ЛГБТ, просто нет.
Режимом для того, чтобы получать большую поддержку со стороны широких групп населения, требуется сильная опора на некую общую идентичность.
Юристка считает, что положительных моментов, на которых эта идентичность может быть основана, нет. Поэтому режиму нужно конструировать группы людей через антагонизм, с которыми будет усиливаться чувство идентичности той группы, на которую режим опирается.
Одной из важных идеологических концепций сейчас является противопоставление западным европейским ценностям. А поскольку, собственно, ничего плохого-то такого не получается найти в Европе и на Западе, то вот придумали, что будут плохими ЛГБТ, потому что это то, что действительно отличает Россию от Европы, и то, что можно назначить неким злом.
Руководитель исследовательского центра «Сова» Александр Верховский в интервью «Черте» говорил, что процесс против движения ЛГБТ делается для агитации и пропаганды. Для властей важно донести до граждан, что государство борется за нравственность и традиционные ценности. А количество репрессий для этого не принципиально.
Если Александр Верховский надеется, что уголовных дел, без которых не обойдется, будет немного, то правозащитник и публицист Игорь Кочетков, в свою очередь, говорит, что намеренно размытые формулировки, которыми пользуются Минюст и суд, нужны, чтобы привязать можно было все, что угодно.
Они принимают законы или судебные решения, они принимаются не для того, чтобы создать массу дел уголовных или административных. Они принимаются для того, чтобы запугать людей. Вот мы сейчас одно дело возбудили, а остальные пусть боятся. Причем остальные граждане, да, пусть сами решают, что им запрещено, что им нельзя делать. То есть это не обязанность, в данном случае, государства объяснять. Вот это вам запрещено, это вам разрешено. Нет, сами граждане должны на всякий случай ради своей безопасности не делать вообще ничего. Да? То есть не ходить в бары, не выходить на митинги и пикеты, не дай бог, да? Не что-то писать в интернете. По сути дела, все, что вы сделаете публично, может быть объявлено экстремизмом.
Если уголовное дело по экстремистской статье в связи с запретом деятельности ЛГБТ пока одно, административных дел уже больше, и их география выходит за границы одного региона. Расскажем о некоторых из них. Общее в этих делах то, что они связаны с демонстрацией символов экстремистской организации, а именно радужного флага движения ЛГБТ. Художницу Ирину Мосину из Саратова оштрафовали на 1500 рублей за публикацию в Инстаграме фотографии с радужным флагом. Ирина выложила ее в декабре 2023 года. На тот момент решение Верховного суда о признании экстремистским международного движения ЛГБТ еще не вступило в силу. Это произошло только 10 января 2024 года. Публикацию Ирины обнаружил сотрудник центра «Э». Мосина удалила публикацию после звонка участкового, но суд все равно встал на сторону силовиков. На 1000 рублей оштрафовали жителя Волгоградской области, также за публикацию радужного флага в социальных сетях. В феврале 2024 года в Перми суд оштрафовал Марию Попову за демонстрацию символики экстремистской организации, тоже на 1000 рублей. Речь идет о радужном флаге в окне дома девушки. Суд постановил также уничтожить флаг. Девушка признала свою вину. Наиболее известным стало дело Анастасии Ершовой из Нижнего Новгорода. Она находилась в кафе с другом, когда к ним подошел неизвестный мужчина, начал снимать пару на видео и требовать от спутника девушки снять со свитера значок с украинским флагом, а увидев серьги девушки, указал, что это экстремистская символика, и он направит видео в Центр по противодействию экстремизму. Анастасию Ершову арестовали на 5 суток за сережки в форме лягушки с изображением семицветной радуги. Девушку признали виновной, несмотря на то, что суд, по словам адвоката Ершовой, Артема Никитина, так и не смог определить, какой именно символ демонстрировался и какие признаки соответствующей символики он имел. Вот что по поводу запрещенной символики говорит правозащитник Игорь Кочетков.
Есть же какое-никакое законодательство антиэкстремистское, и в этом антиэкстремистском законодательстве написано, что вообще-то описание экстремистской символики, запрещенной в демонстрации, должно содержаться вот в том самом перечне экстремистских организаций, который идет Минюст. А вот если вы откроете, значит, этот перечень минюстовский и найдете там эту запись по международному движению ЛГБТ, там никакой символики не описано. То есть, по сути дела, все эти решения о привлечении людей к ответственности за демонстрацию символики были незаконны.
Вот что сказано о символике ЛГБТ-движения в решении Верховного суда. Интернациональным символом движения является флаг, состоящий из 6 полос, цвета которых идут сверху вниз – красный, оранжевый, желтый, зеленый, синий и фиолетовый. Иногда к нему добавляют черную полоску в качестве напоминания о жертвах СПИДа. Часто имеет место добавление на поле флага различных символов движения, таких как розовые или черные треугольники, лямбда, гендерные знаки и иные. Что все-таки считать экстремистской символикой? Юрист ЛГБТ-группы «Выход» отвечает на этот вопрос так.
Дело в том, что вообще, исходя из закона, к экстремистской символике относится символика, которая указана в уставе организации, кого, естественно, нету за неимением организации, и символика, которая указана в решении суда. При этом вот этот список символов ЛГБТ-движения является открытым. По большому счету это означает, что любой символ в тот или иной момент может быть признан относящимся к символике движения, но через экспертизу. Эксперт действительно может отнести, может сказать, что да, вот это вот символ тоже символ вот этой экстремистской организации. На самом деле, по-хорошему, если следовать букве закона, то это незаконно, но это практика, которая устоялась, которая работает так и которая будет работать именно так.
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков комментировать арест Анастасии Ершовой не стал и заявил, что ему неизвестно о наличии каких-либо законов, которые запрещают радугу в России. Нам удалось поговорить с фигурантом еще одного дела. Это Артем Медведев. Его история началась в Москве и сначала не имела отношения к экстремизму.
В день смерти Алексея Навального, 16 февраля, я вышел вечером в одиночный пикет рядом с его домом на метро Автозаводская. Там вот он жил с семьей, с Юлей, и встал с плакатом с надписью «Путин ответит за все». Простоял там какое-то время, чуть меньше часа, и потом очень замерзли руки. Когда я там стоял, меня там снимали, мне выражали поддержку люди, которые проходили. Один подошел и сказал: «Я сейчас позвоню в полицию», и так и сделал. Вот, но когда полиция должна была приехать, меня уже там не было.
Через несколько часов после пикета Артем поехал к своему парню. Молодой человек утверждает, что адрес его друга фигурировал только в их общей переписке в Телеграме. В 3 часа ночи к дверям друга Артема пришла полиция.
Начались звонки в дверь, и очень-очень долго это продолжалось. Нам было очень страшно, как будто 37-й год.
Дверь молодые люди не открыли, и через какое-то время звонки прекратились, но возобновились уже на следующее утро. Когда Артем выходил из квартиры, его ждали оперативники. Медведева вывели из подъезда в наручниках и повезли в отделение. Объяснить что-либо оперативники смогли только в машине.
Я с ними сидел в машине, и они, ну, я вижу переписку одного из оперативников, который сидел за рулем, с своим коллегой, который скидывает ему мою фотографию, где я в футболке ЛГБТ. Вот, и там вижу пояснение «экстремизм». Я думал, что меня забирают за одиночный пикет, да, по какой-то другой статье. А по факту, уже когда я ехал, я только понял, что у меня в Инстаграме там какая-то фотография старая, полуторагодовалой давности есть, где я выражаю оптимизм, что все это пройдет, и адекватность восторжествует. Я так и написал: адекватность восторжествует, я оптимист.
Фотографию Медведева нашли в его Инстаграме, поскольку его аккаунт открыт. Но в отделении у него потребовали телефон и пароль от него. Медведев говорит, что разговаривали с ним сотрудники центра «Э». Позднее они присутствовали на суде Медведева. В постановлении суда, оно есть в распоряжении редакции, сказано, что сотрудниками ОМВД произведен осмотр и установлен аккаунт, зарегистрированный в приложении Instagram. Администрирующим лицом является Медведев Артем Михайлович. Аккаунт является открытым для неограниченного круга лиц пользователей. приложение Instagram, является публичным, где опубликовано изображение Фио с надетой на него футболкой черного цвета, где посередине изображен флаг ЛГБТ-сообщества. Далее в тексте постановления сообщается, что Медведев совершил административное правонарушение, а именно публичное демонстрирование символики ЛГБТ в виде флага ЛГБТ. Суд постановил назначить Медведеву административные наказания в виде штрафа. Позднее Артем покинул Россию.
Нихао, меня зовут Гела.
Меня зовут Хая.
Вы все нас знаете как гей-пару из Ютуба. И с нами недавно приключилась очень грустная история.
В апреле 2023 года в Казани полиция задержала ЛГБТ-пару Гелу Гагишвили и Хаоян Сюй. Они публиковали ролики о своих отношениях и вели телеграм-канал «Китайоза и Груёза». Дело возбудили по доносу жителя Новосибирской области Владимира Кушнерика. Он пожаловался на распространение гомоэротических материалов. Хаояна Сюй признали виновным по статье 6.21.2 распространение среди несовершеннолетних информации, демонстрирующей нетрадиционные сексуальные отношения и или предпочтения, либо способной вызвать у несовершеннолетних желание сменить пол, и арестовали на 7 суток. Оба блогера также покинули Россию.
Преследовать ЛГБТ-людей российская власть начала в 2012 году. Тогда Законодательное собрание Новосибирской области России внесло в Госдуму законопроект, который устанавливает наказание за пропаганду гомосексуализма среди несовершеннолетних. Авторами инициативы стали депутаты областного парламента Сергей Дорофеев и Алексей Кондрашкин. В начале 2013 года Госдума в трех чтениях приняла документ. Он запрещал пропаганду нетрадиционных сексуальных отношений среди несовершеннолетних. После этого административный кодекс дополнили статьей 6.21 и внесли изменения в федеральный закон о защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию, а также поправки в закон об основных гарантиях прав ребенка в РФ. Осенью 2022 года группа депутатов Госдумы, среди которых был Вячеслав Володин, Александр Хинштейн, несколько депутатов от Татарстана, 10 депутатов из Башкортостана подготовили законопроект о запрете ЛГБТ-пропаганды вообще для всех. Его приняли в трех чтениях, а в декабре 2022 года документ подписал Владимир Путин. Суть законопроекта – это запретить пропаганду ЛГБТ, педофилии и смены пола. Так трансгендерный переход назван в документе – в рекламе, в книгах, кино и СМИ. Так российским книжным магазинам пришлось избавляться от литературы, где упоминаются квир-персонажи, а российским видеосервисам вырезать из иностранных фильмов и сериалов сцены, в которых присутствуют такие персонажи. Один из ярких примеров травли за пропаганду ЛГБТ – это роман Елены Малицевой и Екатерины Сильвановой «Лето в пионерском лагере». Это история пионера Юры и пионер-вожатого Володи, которые влюблены друг в друга. С осени 2021 года роман находился в списке бестселлеров. Тираж книги был более 250 тысяч экземпляров. Проверить текст на пропаганду нетрадиционных ценностей сначала предложила депутат Госдумы Нина Останина. Она направила в Роскомнадзор такое требование, а позже лихую работу по пропаганде однополых связей в книге заметил и Никита Михалков. В январе 2023 года на издательство Popcorn Books, которое выпустило книгу, завели дело по статье о пропаганде ЛГБТ. Издательство появилось еще в 2018 году и активно работало с ЛГБТ-проблематикой. Уже в феврале 2023 года владелец издательства Денис Котов заявил, что планирует продать Popcorn Books, а в августе стало известно, что контрольный пакет над издательством получила Эксмо. Депутат Александр Хинштейн писал в своем телеграм-канале, что дело против Popcorn Books по его запросу. Отметим, что под пропагандой ЛГБТ Роскомнадзор понимает такие критерии. Первое. Убеждения в привлекательности нетрадиционных сексуальных отношений, предпочтений и установок, в том числе информации, направленные на формирование положительного образа лиц, состоящих в нетрадиционных сексуальных отношениях. Искаженное представление о социальной равноценности традиционных и нетрадиционных сексуальных отношений, предпочтений и установок. Третье. Отказ от традиционных сексуальных отношений, предпочтений и установок в пользу нетрадиционных. Четвертое. Интерес к нетрадиционным сексуальным отношениям и изменение негативного отношения на положительное. Понять, что же власти подразумевают под традиционными отношениями, не представляется возможным. Об этом же говорит правозащитник Игорь Кочетков.
Ну, кстати, ведь еще активисты еще в 2013 году говорили, когда принимался первый вариант закона о запрете пропаганды, они тогда говорили, что, ну, какое-то очень широкое понятие, нетрадиционное. Ладно бы они там запретили пропаганду именно там гомосексуальных отношений. Это, по крайней мере, можно там в Википедии найти и понять, что это такое. А когда вам говорят, что вот запрещены некие нетрадиционные сексуальные отношения, тут возникает вопрос, а что такое традиция? Да? Вот как они истолкуют понятие традиции, так вот и все остальное будет нетрадиционно.
Теперь, когда ЛГБТ-движение признано в России экстремистским, его деятельность запрещена, совершенно непонятно, где проходит граница между пропагандой и экстремизмом. Вот что об этом говорят наши собеседники.
Нет этой границы. То есть никаких, понимаете, то есть мы постоянно ждем от государства сейчас, когда оно принимает такие законы, такие судебные решения, какой-то ясности. Вот вы там, пожалуйста, объясните, да, вот где граница между пропагандой и экстремизмом, а мы эту границу так и быть переходить не можем. На это государство вам отвечает, вот там, где я скажу, там и граница, в каждом конкретном случае.
По словам юристки ЛГБТ-группы «Выход», понять разницу между ЛГБТ-пропагандой и экстремизмом поможет только правоприменительная практика.
Вот там, где есть цель изменения именно общественного мнения, там, где имеются признаки работы некой НКО, там можно говорить об экстремизме. Или там, где происходит демонстрация той символики, которая в решении суда отнесена к экстремистской символике. А если демонстрации символики нету, вести речь о деятельности НКО нельзя, а речь идет, например, о выражении каких-то частных мнений, но которые, тем не менее, могут подпадать под признаки пропаганды.
При этом юристка уточняет, что в случае с уголовным делом в Оренбурге разделить, где клуб осуществлял пропаганду, а где начиналась экстремистская деятельность, никак нельзя.
По-хорошему, клуб и пропаганды-то не осуществлял.
Юрист по правам ЛГБТ-людей Макс Оленичев говорит, что грань между пропагандой и экстремизмом все-таки есть.
Мотив совершения противоправных действий по ЛГБТ-экстремизму, он направлен на то, чтобы добиваться социальных изменений в российском обществе в сторону равных прав для ЛГБТ-людей по сравнению с другими людьми. То, что касается ЛГБТ-пропаганды, то там фокус немножко другой. Он связан с тем, что фигуранты этих дел распространяют информацию о сексуальной ориентации, гендерной идентичности, и в этом плане, ну, с точки зрения закона, пропагандируют и пытаются навязать свое мнение.
Кроме того, в расширенной версии закона о гей-пропаганде появилась формулировка о запрете пропаганды смены пола, то есть трансгендерного перехода. Глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин назвал людей, сменивших гендерный маркер в документах, мошенниками. А председатель Госдумы Вячеслав Володин написал в своем телеграм-канале: «Смена пола – это путь, ведущий к вырождению нации». Именно Володин подготовил законопроект, запрещающий в России трансгендерный переход. В пояснительной записке к законопроекту говорилось, что в России, далее цитата, «развитая индустрия смены пола, включающая в себя недобросовестных врачей, психологов, развитую сеть ЛГБТ-организаций и активистов. Ее разрушительная деятельность направлена, в частности, на подростков и молодежь». Госдума единогласно приняла, Совет Федерации единогласно одобрил, а Владимир Путин подписал закон о запрете смены гендерного маркера и гендерно-аффирмативных медицинских вмешательств, то есть о запрете транс-перехода. Впрочем, уверенности в том, что все эти люди понимали, что они делают, нет. Например, Владимир Путин еще в 2019 году на пресс-конференции после саммита Большой Двадцатки G20 признался.
Сейчас ведь, ну чего только нет. Я вот говорил тоже в этом интервью, 6 или 5 полов напридумывали. Я вот трансформеры, я не понимаю даже, что это такое, понимаете?
Правозащитница и юристка Саша Белик рассказывает, что транслюди ощущали на себе давление со стороны властей еще до признания ЛГБТ-движения экстремистским. По словам Белик, именно транслюди чаще остальных стараются уехать из России, поскольку такую идентичность скрывать особенно сложно.
Если геи и сексуалы или лесбиянки, они могут мимикрировать под гетеронормативное общество, то транс-персоны, то ты тоже можешь мимикрировать под цис-сообщество, то это называется стелс, ну, то есть когда транс-персона живет в стелсе и не открывать свою идентичность людям вокруг. Но это становится все сложнее и сложнее жить в стелсе сейчас в России для транслюдей, поэтому они выезжают.
Белик рассказывает о случаях, когда полиция вызывала транслюдей, которые совершили гендерный переход в последнее время, и опрашивала их.
У соргонов есть некоторая история транслюдей, потому что транслюди оставляли некоторые о себе информацию, когда меняли свои по себе гендерные маркеры в паспортах, и есть большая, очень большая вероятность того, что за ними будут приходить по следам того, что у госорганов накопилось. Вот вы делали себе, вы меняли себе гендерный маркер в паспорте 3 года назад. Почему вы это сделали? Вы являетесь членом ЛГБТ международного экстремистского движения?
Когда закон о запрете трансперехода вступил в силу, Вячеслав Володин сказал: «Запрещена смена пола. Решение направлено на защиту наших граждан, детей, на укрепление института семьи и сохранение традиционных ценностей».
Демонстрация радужного флага и всего, что теперь российская власть считает запрещенной экстремистской символикой, до решения Верховного суда было способом, которым ЛГБТ-люди сообщали обществу, что они есть. Как оставаться видимыми теперь, когда любое проявление незаконно и чревато уголовными делами и арестами? Вот что рассказывает Саша Белик.
Видимость, безусловно, очень сильно пострадает в связи с этим, потому что в публичном поле вообще нельзя говорить теперь про ЛГБТ. То есть раньше как бы нельзя было, сначала было нельзя говорить положительно среди детей, потом нельзя было говорить просто положительно, теперь нельзя говорить вообще. И это будет расти, безусловно, и прогрессировать. Очень много людей, к сожалению, подвергнутся репрессиям в связи с их сексуальной ориентацией или гендерной идентичностью в России. И это как раз противостояние этим репрессиям – это одна из тех немногих возможностей, в которых ЛГБТ-сообщество будет сейчас видимо на самом деле в России, потому что когда они будут обжаловать все эти дурацкие решения судебные, когда они будут признавать политическими заключенными, когда их будут отправлять на безумные сроки в колонии за то, что они демонстрировали ЛГБТ-флаг или собирались где-то в группе, предоставляли помещение для какого-то ЛГБТ-мероприятия.
ЛГБТ-активистка, блогерка Саша Казанцева не сомневается, что вся история с признанием ЛГБТ-движения экстремистским нужна, чтобы создать тревогу и заставить людей существовать в постоянной самоцензуре. Это, по мнению Казанцевой, будет способствовать разобщению.
Все прогрессы, которые были достигнуты в плане прав человека, в плане медицины, потому что шла огромная работа с врачами, с психологами, которая, может быть, там не очень видна была людям не сообщества, но это была очень большая работа. И вот это все будет сейчас откатываться назад.
Саша Казанцева говорит, что оставаться видимыми в таких условиях – челлендж, в том числе для ЛГБТ-организаций.
Видится выход в том, что будут создаваться какие-то закрытые онлайн-пространства. То есть если раньше люди могли прийти там, в комьюнити, в центр, если это крупный город, там, ну, где-то, может быть, в клуб, где-то, может быть, на группу поддержки, где-то там онлайн-зуме собраться, посидеть, сейчас это будут гораздо более шифрующиеся, гораздо более выверенные, может быть, по форматам уже не на какие-то casual темы, а на какие-то более заряженные, острые, социально актуальные вопросы, какие-то собрания, группы онлайн, но туда еще нужно будет попасть. То есть это как будто бы увеличивает порог получения помощи, базовой помощи.
Саша говорит, что важно сосредоточиться на поиске внутренних опор. Ими могут быть вера в светлое будущее, поддерживающий круг единомышленников, работа, хобби или даже изучение истории тех, кто уже преодолел сложности в своей жизни. Юрист по правам ЛГБТ-людей Макс Оленичев считает, что подобная законодательная практика обеспечит атомизацию среди ЛГБТ-людей внутри страны.
Для объединения людей важно, чтобы люди действовали открыто, давали пример своими действиями и добивались каких-то результатов. И тогда у людей появляется мотивация присоединяться к этому движению.
Оленичев напоминает, что есть часть жизни, в которую российские власти не могут вторгнуться.
ЛГБТ-люди вправе встречаться, они вправе собираться дружескими компаниями, в том числе у себя дома, смотреть кино, обсуждать те проблемы, которые их волнуют, создавать семьи, воспитывать детей. Конечно, это все уже нельзя делать публично, но при этом эту частную жизнь никто не отменял, и те люди, которые остаются в стране и нуждаются в такой коммуникации, они вправе создавать такие горизонтальные низовые круги
Правозащитник Игорь Кочетков уверен, что люди, которые находятся за пределами России, использовали и будут использовать способы, чтобы делать видимой и публичной проблему ЛГБТ-людей внутри страны. «Невозможно держать людей все время в страхе», — говорит Кочетков о тех, кто продолжает жить в России.
Что да, это некие такие ретроградные явления, да, это то, что это вещи, которые из прошлого, которые сохранить невозможно. Хотя, ну, может, кому-то и хочется, ну, просто, понимаете, ну, люди, которые управляют сейчас в России, это же достаточно пожилые люди, ничего уж там, скажем, без всякого эйджизма, но они, собственно, сейчас свою молодость вспоминают, да, и пытаются ее продлить. Но долго это не получится.
Это был второй эпизод из цикла подкастов «Идель Реалии. Вы чё?» о том, как центр «Э» делает из людей экстремистов. Ведут подкаст Юля Тарковская и Регина Хисамова. Подписывайтесь на телеграм-канал «Идель Реалии», слушайте подкаст на всех платформах. Мы скоро вернемся с новой историей.